Издательство «Руграм» представляет. Филипп Рабозёров. Легенда о мече Арагана. Наследники. Читает Егор Воронцов. Пролог. Однажды я посмотрел на восход солнца и увидел, какой долгий путь мы прошли. Оглядываясь на историю, становится понятно, что невозможно собрать разрозненные слухи, сказки и песни в единую летопись. Но можно встретиться с удивительными вещами, которых лишился этот мир. Маг посмотрел на полупустой зал столичной таверны. «Сказку!» — воскликнула юная девушка, сидящая у деревянной колонны. «Ты обещал рассказать всем нам сказку!» Стук деревянных кружек посетителей смешался с треском дров в очаге. Трактирщик неспешно разливал выпивку для гостей и из-под лобья посматривал на мага, что уже не первый вечер вещал в этой таверне, с каждым разом собирая на пару слушателей больше. Истории понемногу привлекали гостей, потому выгонять краснобая не было нужды. На этот раз в самом углу сидел воин, закованный в пепельно-черную броню. Его волосы были коротко пострижены, а лицо уродовал тройной шрам, тянущийся от скулы почти до подбородка. Этим воином был ловчий его королевского величества, глава королевской гвардии, а также очень редкий гость для подобных заведений. Само его присутствие не сулило ничего хорошего. «Но так будет сказка или нет?» — вновь заговорила девушка, а маг добродушно улыбнулся. Трактирщик покинул длинную дубовую стойку и подошел к королевскому ловчему. «Польщен вашим визитом», — сообщил он, на что ловчий жестом попросил оставить его в покое. Трактирщик поклонился и отступил. «Уже несколько дней я говорю языком сказок», — раздался голос мага. «Но сегодня желаю поведать вам быль о нашем мире, мире, полном покрытых пылью чудес. О временах, когда землю топтали бесчисленные народы, а с небес спускались ныне свергнутые боги». Свет в таверне погас, а огоньки сначала собрались под потолком и лишь потом слетелись в руки мага. Тот медленно развел ладони и шепнул: «Гори!». Солнце вспыхнуло в руках, ослепив местный люд. Возгласы заполнили небольшой зал, а девушка вскрикнула, потревожив спящего под столом сторожевого пса. «И боги управляли всем — светом и тьмой, жизнью и смертью. Они могли снять солнце с небосвода и сжать его в руках, погрузив мир в хаос». Хлоп! Миниатюрное солнце лопнуло в руках мага, как рыбий пузырь, и огни вернулись на свои места. Те времена были самыми яркими в истории Анирина. Давным-давно наступила заря божественной эпохи. Тогда мир еще полнила магия, многие народы скитались по удивительному и живому континенту, одаряя людей чудесными вещами, о которых сейчас и не упомнишь. Боги спускались на землю в облике, понятном всем, удивительно похожем на наш с вами, но в масках абсолютно любого вида. Кто-то из богов носил зеркальные маски, чтобы каждый зритель видел в их лице себя, некоторые надевали чудесное плетение, а кое-кто и удивительный фарфор. Не было лиц у богов, как не может быть облика у любого Всевышнего. Маг приблизился к столу, взял кружку и отхлебнул эля, потом стер белую пену и продолжил. И вот однажды все переменилось, началась Великая война богов, уже вторая в человеческой истории, но куда более опасная и сокрушительная. Бог света пошел против бога равновесия, окончательно сместив баланс сил в природе и породив ужасающие катаклизмы. Мир содрогнулся, разверзлась земля, океаны вскипели, обрушились скалы. Мучительно холодная зима пронзила реки и озера, деревья рассыпались на щепы, птицы падали с небес. С вершин сходили лавины, небосвод почернел, и наступил день, когда сгорели звезды. Они скользили к горизонту, разбиваясь о земную твердь, обрушивая на берег волны размером со скалу. «Не может такого быть!» подразнил краснобая трактирщик. «Еще как может, дорогой мой друг», — парировал маг. «В тот ужасный день, когда сгорели звезды, собрались сильнейшие мира сего и изгнали богов. Почти 1000 лет назад были изгнаны боги, теперь же мир изменился. Мы видим руины и останки былой эпохи, несчастных обездоленных одиночек из других народов, которые бесцельно бродят по нашей земле. И короля, что сидит на троне уже 1000 лет, принуждая наши города к стагнации». «И что же ты предлагаешь? Что хочешь этим сказать?» — подал голос ловчий. «Я призываю людей помнить о своем прошлом, о богах, чьи покрытые пылью храмы стоят в глуши, чьим творением мы живем, чьим воздухом дышим и чьи учения мы забыли. Но ты сам только что поведал, что из-за богов все едва не погибли», — возразил ловчий. «Благодаря богам мы все существуем», — парировал маг.
«Богов нет, это все враки», — возразила девушка у колонны.
«Их нет, потому что мы же их и прогнали. Скоро они вернутся и покарают всех, кто сомневался в их существовании», — не унимался маг, но сразу как-то поостыл, стоило ловчему выйти из тени и обнажить свой черный меч. «Я пришел послушать сказителя, сплетни о котором донеслись до дворца, а услышал лишь скомороха, который паразитирует на мифах и легендах. Может, мне сразу отрезать твой поганый язык хотя бы потому, что ты оскорбил нашего короля?» «Нет, сударь, не надо крови», — вмешался трактирщик. «Не надо крови», — верные слова. Будто ниоткуда рядом с ловчим возник мужчина в ослепительно белом камзоле с серебряной оторочкой. Он походил на артиста, и трудно было понять, что создавало такое впечатление — излишняя самоуверенность или внешний вид. Человек в белом был элегантен, опрятен и гордо задирал подбородок. Одновременно с его появлением стихли все голоса, а несчастный сказитель попятился к черному ходу, да осел рядом с ним, обнаружив, что путь к отступлению заблокирован навесным замком. Ловчий вложил меч в ножны и стремительным шагом покинул таверну. Улица встретила легким ветерком, который доносил запахи свежей выпечки, что с утра подадут на прилавке. Огромный королевский дворец нависал над пустынными, в это время суток, улочками, его тень набрала силу нисходящей луны, вытянувшись до самого горизонта. Через пару минут входная дверь открылась, и мужчина в белом, которого звали Магот, также ступил на городскую мостовую. Взгляд на пару мгновений почернел, словно ночная темнота вытянула из глаз весь белок, а потом вернулся в привычное состояние. «Рагнар, что ты забыл в этой дыре?»
«А ты?»
«Я забыл здесь тебя. Идем, есть важный разговор». Рассвет был медленным и холодным. Казалось, солнце обмораживало кожу, заставляя ее пузыриться и грузными хлопьями сползать с закостеневших мышц. Этим утром немногие следили за рассветом. Кто-то умирал в назойливой тени, а кто-то рождался, терзаемый утренними лучами. Но один человек неизменно наблюдал за рассветом каждый раз. Встречал огромный розово-желтый диск, ожидая увидеть перемены на пылающей поверхности. Для него день ото дня, год от года солнце оставалось неизменным и никак не желало согревать. Мужчина выглядел уставшим, но не от недосыпа или тяжкого труда. Причиной была пронизывающая его человеческую суть тоска. Нетронутые сединой волосы едва достигали плеч, а тонкая бородка напоминала чернильный штрих и тянулась от губ на шею, откуда устремлялась к скулам. Одет человек был в простую рубашку бурого цвета и узкие кожаные брюки, сшитые явно на заказ. Этот рассвет, как и многие другие, король Радемос встречал, сидя в глубоком кресле посреди большой приемной, вдоль стен которой стояли высокие шкафы из красного дерева. Пол покрывал бледно-голубой, почти серый ковер с длинным ворсом, достающим до щиколотки. Ненадолго закрыв глаза, мужчина вновь посмотрел на солнце. Далеко внизу, за огромным панорамным окном дворца, виднелся погруженный в утреннюю суету город. Бесконечные улицы, заполненные испарениями и дымом, стремились во все стороны. Можно было легко потеряться, ведь город необъятен.
С высоты люди напоминали муравьев, неустанно выполняющих рутинную работу. Солнце последний раз отразилось в голубых глазах короля и скрылось за тучей, тянущейся с юга. Нельзя было понять, ждать дождя или нет. День в середине июня вполне закономерно превращался в пасмурную и серую кляксу. Небо окрасилось в тусклые тона, и Радемос потерял всякий интерес к панорамному виду. В красную входную дверь постучали, король оперся о подлокотнике, босыми стопами пересек приемную и отворил засов, впуская ранних, но ожидаемых гостей. «Я нашел нашего ловчего в паре кварталов отсюда, слушал сказки о богах», — бесцеремонно заговорил Магот. «Не вмешайся я, было бы на одного мелкого мага меньше». «Я лишь хотел его напугать», — возразил Рагнар. Белые одежды Магота отчаянно сражались с чернотой воинской брони, но победить в схватке не могли. Контраст сразу бросался в глаза. Король порой называл своих вечных соратников «черным и белым». Это особенно четко проявлялось и в дикой неприязни воина к белому некроманту, именно так прозвали Магота все известные маги королевства. Сам же некромант никогда не смущался своего прозвища и, казалось, гордился им, намеренно одеваясь в ослепительно белое. «Так о чем ты хотел нам сообщить, Магот?» — устало поинтересовался король. «Ах да. Я получил сведения о грядущем собрании воровского сообщества на западе Ануа». По своему обыкновению Магот сделал паузу. «Также я склонен полагать, что там появится лично король воров». Радемос грустно взглянул на человека в белом и покачал головой. Новость его не радовала, хотя в последнее время редкие вещи могли доставить ему удовольствие. С подобными сведениями нужно было что-то делать. Возможность разобраться с подпольной организацией казалась слишком привлекательной, чтобы просто отказаться от этой идеи. «Рагнар», — король призадумался, — «я бы не хотел просить тебя этого делать, но доверить это задание мне больше некому. Мне нужно, чтобы ты проверил сведения Магота, а если они верны, то пробрался на собрание воров и захватил воровского короля». Воин кивнул, его не пугала перспектива долгой поездки через всю страну, как и вероятность столкнуться с опасностью, которую несет воровское собрание. «Мне давно пора покинуть этот дворец. Я начал походить на дворян с их слащавыми манерами и всей праздностью. Я возьму лучшего коня, выберу лучшее снаряжение и отправлюсь сразу же, как только получу подробную информацию о месте и времени собрания воров». Король Радемос улыбнулся. «И в итоге ты отправишься с личными вещами и на своем коне. Лучшего в столице попросту не найти. Магот, приготовь золото, карты и инструкции, которые пригодятся ловчему. А ты, Рагнар, прощайся со всеми, с кем считаешь нужным. Полагаю, не скоро ты вернешься во дворец. На время моего отсутствия гвардию возглавит Гаш. Надеюсь, вы не против?» Дождавшись одобрительного кивка от короля, Рагнар поклонился, опустил руку на эфес меча и покинул приемную. Некромант же демонстративно поправил рукава камзола, его зрачки расширились, что сделало глаза похожими на два черных провала. «Собрание состоится в небольшом рыбацком городке под названием Карилос. Тамошние люди называют себя репотами. Их манеры предельно далеки от представлений жителей центра королевства. Их быт полон серых повседневных дел и забот о собственном выживании». «Ты описал большинство крестьян», — скучающе протянул король. «Где именно расположен город?» «Графство Каргар», зажатая между бескрайними болотами и лесными массивами Барига. Видимо, по этой причине там нет своего мирского лорда, а управляет всем местный граф. «Выходит, нам можно не опасаться сюрпризов от лордов? Это замечательно. Каргар — это не что иное, как маленькое недоразумение на политической карте Ануа. Там нет лордов, туда не протянул руки Орден Башни, нет там и Ордена Розы, как и других культов и сообществ королевства. Отмечу, что такого попросту не бывает, наверняка не все так просто. Исходя из этого, с легкостью напрашивается вывод, что все не то, чем кажется. Подвоха стоит ожидать». Именно по этой причине я отправляю туда лучшего ловчего, заменившего мне сына», — подытожил король.